Знаем достижение Всевышнего. Текст 9.
Кавим Пурана Мануша Ситарам Манораньям Самманусмаритья Сарвася Дхатарама Чинча Рупам Адитья Варнам Тамаса Парастат.
Перевод стиха.
Следует думать о высшей личности как о всеведущем, наидревнейшем, как о том, кто всем управляет, кто меньше самого маленького, все существующее, кто находится вне материалистических представлений, кто непостижим и кто всегда остается личностью, кто ослепителен, словно солнце, и он трансцендентален, он вне этой материальной природы.
Комментарий Шрилы Прабхупады.
В этом стихе описывается процесс размышления о Всевышнем Господе. Наиболее важно то, что он не безличен. Он не бесформенная пустота. Невозможно размышлять о пустоте или о чем-то безличном. Это очень трудно. Процесс размышления о Кришне, однако, очень прост. И по существу описывается здесь. Прежде всего, Господь Пуруша, личность. Мы думаем о Раме и о Кришне, как о личностях. И размышляем ли мы о Раме или о Кришне, то, каков он, описывается в этом стихе Бхагавад-гиты. Господь есть Кави. Это значит, что он знает прошлое, настоящее и будущее. То есть знает все. Он древнейшая личность, ибо он источник всего. Из него все происходит. Он также является верховным правителем Вселенной, поддерживающим существование человечества и наставляющим его. Он меньше самого малого. Живое существо величиной равно одной десятитысячной части кончика волоса. Но Господь столь непостижимо мал, что входит в сердце этой частички. Поэтому о нем говорят, что он меньше наименьшего. Как параматма он может войти в атом и в сердце мельчайшего творения и управлять им. Но будучи таким малым, он все же вездесущ и поддерживает все планетные системы. Часто удивляются, каким образом огромные планеты могут плавать в воздухе. Здесь утверждается, что Всевышний Господь своей непостижимой энергией поддерживает все эти большие планеты и галактические системы. В этой связи очень важно слово «ачинтья» – «непостижимый». Энергия Господа лежит за пределами нашего понимания, наших мыслительных способностей, и потому называется непостижимая «ачинтья». Кто может это оспаривать? Он пронизывает этот материальный мир, но все же он вне этого мира. Мы не можем понять даже этот материальный мир, который ничтожен по сравнению с духовным. Как же тогда понять то, что находится вне его? Ачинтья означает «находящийся вне этого материального мира», то, чего не могут затронуть наши доводы, логика и философские рассуждения, что непостижимо. Поэтому разумные люди, не предаваясь бесполезным спорам, и рассуждением должны принять то, что утверждается в шастрах, таких как Веды, Гита, Шримад-Бхагаватам, и следовать установленным в них принципам. Таким образом человек придет к пониманию.
Кавим Пуранам Ануша Ситарам Манораньям Саманусмаритья Сарвася Дхатарам Ачинтья Рупам Адитья Варнам Тамаса Парастат.
Следует думать о высшей личности как о всеведущем, наидревнейшем, как о том, кто всем управляет, кто меньше самого маленького, кто поддерживает все существующее, кто находится вне материалистических представлений, кто непостижим и всегда остается личностью. Он ослепителен, словно солнце, и он трансцендентален, он вне этой материальной природы.
Восьмая глава «Достижение Всевышнего», текст 9. Так, здесь описывается, как можно размышлять о Всевышнем. Необходимы определенные понятия, чтобы можно было размышлять об этом. Можем описать абсолютную истину как источник всего, причину всего. Это называется Брахман. совершенный, то есть чего все исходит, абсолютная истина. То есть есть философское понятие Бога, есть научное понятие Бога, есть жизненное понятие Бога, есть психологическое понятие Бога. То есть Бог всюду себя распространяет. Но суть в том, что это сверхсознание, сверхсущество, источник всего, контролирующий всего. И так, поскольку он связан буквально со всем проявлением, в деталях и в целом, очень трудно постичь его в этом разнообразии. Поэтому нужны определенные категории, которые мы могли бы мыслить. То есть Бог везде. Но как узнать, что это Бог? Какие категории говорят о нем именно? Потому что есть знание, есть невежество. И через знание человек может понять Бога. Но через невежество невозможно. Невежество – это материя, а знание – это дух. Нельзя с помощью усилий невежества понять Бога, хотя он источник всех энергий. Он также источник невежества, источник знания, источник активности, страсти. Это называется три гуны, три качества, которые исходят также из него и управляются им. Он же описывается как Ишвара. Он не описывается как благость или как невежество, как знание или как невежество, или как страсть, активность. Нет, он как Ишвара. Он управляет страстью, управляет знанием, источник знания. Он управляет невежеством. Это означает, что он выше невежества, выше активности обычной и выше знания. Поэтому просто с помощью обычного знания, говорится, умственных усилий, нельзя постичь трансцендентное. Поэтому эти понятия, эти категории даются сверху, с трансцендентного источника. А как же размышлять о Боге? Например, когда мы студентам объясняем предмет абсолютной истины, как это описывается в Ведах, то есть им нравится вообще сам факт, что вот говорится, что абсолютная истина существует, и источник всего, им нравятся эти определения. Молодые люди, они очень склонны размышлять об абсолюте. И когда мы говорим, что вы хотите услышать, о чем больше вы хотите слышать, о дживе, или о материальной природе, или об абсолютной истине, они говорят, об абсолютной истине мы хотим слышать больше всего. Как правило, они хотят этот предмет рассмотреть. Но, конечно, необходимы тогда определенные установки. И как мы обычно описываем абсолютную истину, мы даем термины, санскритские термины, набор, список, которые просто определяют ее. Потому что невозможно это выдумать, придумать. Но мы намекаем, что абсолютная истина, живое существо, этот мир существует всегда. Они существуют всегда, но существуют в разном качестве. Живое существо не так существует, как Бог. И материальная природа также существует по своим законам. Эти законы нужно знать. Тогда мы сможем понять, как это все связано, и можем узнать Бога. Где природа, мир, где живое существо, джива, а где Ишвара. Они живут по разным законам. То есть личность Бога, здесь говорится, не принадлежит материи, то есть не подчиняется законам материи. Он живет по трансцендентным законам, которые удовлетворяют его существование. Так же, как в этом мире человек пытается создать свои законы, чтобы удовлетворяли его существование, а природа живет по своим законам. Это разные стихии. Есть джива, есть Ишвара, Бог, душа, Бог и есть мир. И так они существуют по разным законам. И материальная природа, она существует по законам Верховного также. Все существует по законам абсолютной истины. Как же проявляется влияние абсолюта в материальном мире? Студенты обычно не угадывают этот момент. Мы всегда загадываем такие загадки, чтобы они тоже размышляли. Но обычно в этот момент они не могут понять, как же проявляется абсолютная истина в материальном мире. Им кажется, что материальный мир и абсолютная истина – это какие-то разные, настолько разные вещи, что они не соприкасаются. Но нет. Если говорится тоньше тоньшего в каждом атоме, может войти в каждый атом, может войти в каждое сердце живого существа. Очень тонкий. Он находится в состоянии авьякта, непроявленность. То есть невоспринимаемый для чувств и ума. То есть трансцендентальное называется это положение. Хотя он существует, он не воспринимается чувствами и умом, в этом смысл. И какой же аспект контролирует всю материальную природу? Об этом говорят философы и ученые. Они знают, что этот аспект, скорее всего, существует. Они догадываются. Это аспект времени. И тогда студенты думают, да, в этом что-то есть, аспект времени. Он высший. Все, мельчайшее и величайшее контролируется временем. И Вселенная, и каждое живое существо, и каждый атом. Факт, есть такой аспект. Хотя эта категория не проявлена, мы не можем видеть время. Мы не можем как-то воспринимать его умом или чувствами, но каким-то образом мы знаем это косвенно, потому что мы наблюдаем течение, ход событий, перемены. И понимаешь, какая-то сила существует, которая движет всем этим процессом. И так мы просто догадываемся об этом аспекте. И физики знают, что есть категория времени. Нужно учитывать ее. Категория времени очень важна в этих физических процессах, химических процессах, социальных процессах, исторических процессах. Все понимают, что время – это какая-то странная вещь. Есть законы времени. Каждый историк знает, по законам времени в нужное время появляется, нужная личность рождается. Говорит, законы времени. Они не знают, как это объяснить. Говорит, законы времени. Это удивительно. А значит, что время знает, что происходит здесь. И время контролирует все это. Так что ж такое время? Что это за энергия такая? То есть они наблюдают, как историки, как ученые, что какая-то сила есть, но она не проявлена. Но она существует, факт. И везде она существует, эта энергия очиньте, говорится, в форме очиньте, она везде существует абсолютно истина. Очиньте, значит, непостижимость. То есть везде есть непостижимость, тайна. А Кришна говорит, Бхагавадгите, я тайна тайна, я есть эта непостижимость. Посадите семечко, вырастите дерево, попробуйте понять, что происходит там. Ничего не получается, даже наука не знает, как сделать семечко, из чего, что там происходит, почему растет. Могут создать химические вещества, но не растет, без чего-то не хватает. Итак, непостижимость называется, очиньте. Почему, как птица летает? Она не задумывается, она и сама не знает, как она летает. Спросите ее, как она летает. Она тут же улетит, скажет, не о чем тут разговаривать с тобой. Так же, как мы ходим, мы не знаем, как мы ходим. Мы просто ходим, и все. Мы знаем ходьбу, но процесс хождения мы не знаем. Если бы мы знали, мы могли создать точно такое же существо, которое могло бы ходить точно так же. А птица, если бы знала, как это происходит, могла бы создать того, кто летал бы точно так же, как она. Однако нет. Они не могут сами этого сделать. Это делает природа. От птицы рождается еще одна птица. И как она ее учит летать? Вы видели? Она выбрасывает из гнезда, и все. Она сама летит. Она не учит ее, собственно, летать. Она просто выталкивает из гнезда. Итак, есть силы, управляющие этим миром. И живое существо – часть этих сил. Не высшая часть, не контролирующая, а подчиненная часть. И поскольку человек – подчиненная часть, он не может понять верховную часть законов этого мира. Он находится под подчинением законов. Потому не может понять верховную часть законов. Эта часть законов исходит из Ишвары, говорится. Итак, когда мы приводим термины, санскритские термины, описание абсолютной истины, обычно это бывает достаточно, чтобы люди могли понять, что такое абсолютная истина, без доказательств. Мы говорим «авьяя», пишем термин на санскрите, «неисчерпаемый». «Авьякта» – непроявленный. «Аджит» означает, что его невозможно преодолеть, победить. «Аджа» означает «нерожденный», он не появляется. «Сарвагья» означает, что он знает все. Или «абхигья» еще говорится. Знает все, прошлое, настоящее, будущее. Сварат, у него нет причины собственного появления. Независим ни от чего. Параматма, сверхсознание, значит. Джагадиша, повелитель Вселенной. Ишвара, контролирующий. Вишну, всепронизывающий, поддерживающий. Рама, дающий радость. Кришна, если вы хотите объединить все эти значения, то одно слово будет Кришна, всепривлекающий, обладающий всем этим. Кришна, значит, все обладает, всем этим обладает. И тогда мы потом спрашиваем этих людей, студентов, проверьте, пожалуйста, эти термины, значения еще раз, и проверьте, подходят ли они все к аспекту времени, категории времени. Аджита подходит, непреодолимая? Подходит, нельзя победить время. Авьякта, непроявленный, подходит? Подходит, его не видно, не проявляет себя никак, само по себе. Авьяя, неисчерпаемая, подходит? Да, время вечно. Ишвара контролирует все? Точно. А как насчет Вишну, всепронизывающий, поддерживающий? Есть что-то в этом. Аспект времени обладает могуществом созидать, поддерживать и разрушать. Это тоже время. Это тоже энергия времени. А как насчет Рама, дающий радость? Тут они задумываются. Нет, время не всегда. Не всегда мы чувствуем тут радость, иногда страдания чувствуем. А как насчет Кришны, всепривлекающего? Нет, не подходит. Непонятно. И тут нужно объяснить, что это относится к четвертому измерению времени. Рама, Кришна – это четвертое измерение времени. Здесь говорится, нужно думать о нем как о личности. Не просто как о ходе времени, а о личности. Пока человек не примет личность, он будет пытаться сражаться с временем. Пытается подчинить его, машину времени хочет создать. Чтобы путешествовать во времени. Ничего подобного не получается. Это возможно только на платформе вечности. И там, на платформе вечности, и существуют эти имена Кришна и Рама. Вечности. Не на платформе временных измерений, не на платформе материального измерения времени, которое увеличивает страдания живого существа. Поэтому такое имя, как Рама, мы не можем понять в материальном мире. Дающий радость. Но в материальном мире нет ничего, что давало бы нам всегда постоянную абсолютную радость. Поэтому не можем понять имя Рамы и повторять его также не можем в полном сознании. Можем повторять Параматма, Ишвара в знании, в сознании. Но Рама повторять трудно научиться в сознании Кришны. Также и Кришна, всепривлекающий. Это выходит за измерение обычных представлений человека. Есть ли что-то всепривлекающее в этом мире? Даже время не является всепривлекающим. Время бывает и пугающим на самом деле. Итак, эти имена трансцендентны. Кришна и Рама, они трансцендентны. Хара – это энергия наслаждения. Чья? Верховного Господа, не наша. Это то, чем он сам наслаждается. И многие бы хотели наслаждаться, как сам Бог. Это энергия Хара. Если мы просто произносим Харе, это звательный падеж, обращение к Хара, мы можем испытать эту энергию наслаждения, экстаза. Но если мы можем правильно произносить имена, не под влиянием обычного времени, обычных представлений, то есть четвертое измерение, Прабхупада говорил, сознание Кришны – четвертое измерение времени. Итак, абсолютная истина, видите, она труднопостижима. То есть аспект времени напоминает нам, что есть высшая сила, но есть что-то еще за пределами времени, есть повелитель времени. Сам Бог не подчиняется никаким законам, кроме своих собственных. На него не влияет аспект времени. По законам времени мы должны родиться, потом пережить рост этого тела, созревание, а теперь мы будем стариться постепенно и умрем. Таково время. Кришна не таков. Ему не нужно рождаться. Ему не нужно расти, стареть, умирать и болеть. Аспект времени не работает. Он просто существует. Его энергия существования, это называется Брахман, Сад, существование вечности. Его деятельность полна знания и блаженства. Это его природа. И мы хотим также обрести эти свойства. Но для этого необходимо быть связанным с ним, поскольку он источник вечности знания и блаженства. Откуда знание исходит? Где источник знания? Все ищут. Ученые думают, источник знания – моя голова, мой ум. Но это не так. Ум – лишь наблюдатель. Они наблюдают материальную природу, наблюдают живые существа и учатся там. Как они построили самолеты? Они увидели, что птица летает. Они подсмотрели, плагиат. Это никакое не научное открытие. Они просто подсмотрели, измерили площадь крыла, поняли, что есть воздушные стихии, массы, догадались по этим признакам, в природе это существует. Как они построили другую науку и технику, они тоже наблюдали все в природе. Через изучение природы. Один ученый построил сверхчувствительный аппарат, который предсказывает землетрясения еще задолго до того, как они произойдут. На какой основе? На паучьей нити. Паук знает раньше всего. Он увидел, что пауки, эти насекомые, они уже знают заранее все это. Паучья нить очень чувствительна. Он ее взял, исследовал и понял, о, такая чувствительная вещь, на этой основе можно создать аппарат, сверхчувствительный аппарат, и сделал его. Лунные фазы воспринимает, появление людей, меняющееся настроение, землетрясения задолго до их появления в самом начале. И для этого даже не нужно ему времени какого-то. Итак, есть законы природы, тонкие и грубые, человек наблюдает их, рассматривает их, трогает, пробует, нюхает, размышляет, разбирает на части и смотрит, что там внутри. И потом подражает. Это называется, он получает, дает знания другим. Нет, он ворует у Кришны на самом деле. Он должен понять предназначение этого знания. У каждого явления, у каждой вещи, у каждого живого существа есть предназначение, данное свыше. Вот этого человек понять не может. Что же дано свыше? Он только изучает следствие. Причину не может понять. Изучает, ему доступно только следствие. Но каково же предназначение? У каждого явления в природе, у каждого живого существа есть свое место и свое предназначение. И вот, главное понять, каково предназначение человека? Каково предназначение жизни вообще? Они ищут жизнь, говорится, на других планетах почему-то. Почему они ищут на других планетах жизнь, когда жизнь здесь, на этой планете? Почему они не могут изучить жизнь здесь, здесь, такое разнообразие жизни? Они летят куда-то и смотрят, говорят, там нет жизни, но это был интересный полет, мы победили. Это пространство и время, космос покорили. Итак, это делает живое существо. Оно так живет, оно хочет свободы. Так вот, главное предназначение – освободиться. Ведь мы хотим всей этой свободы. Мы хотим знать всю Вселенную. Что там на Брахмалоке? Мы бы сейчас не прочь слетать туда. Каждому, если предложили, полетели на Брахмалоку сейчас, есть возможность. Слетаем, вот, завтра вернемся. Бери с собой спальный мешок, много просады. Там где-нибудь переночуем на Брахмалоке. Никто бы не отказался, если бы была такая возможность. Как нас иногда приглашают пойти в горы, и мы говорим, ну да, пора уже размяться, пойдем сходим в горы. Это присуще человеку, пойти освободиться от чего-то, подняться над всем этим, увидеть другие миры, другие живые существа, другие отношения, путешествовать в различные миры и страны, забираться в Марианские впадины, там смотреть, что там происходит. Ничего нет там, ну, все равно были. Или взлететь куда-нибудь повыше, и там перепугаться до смерти. И человек это все делает. Он все это делает, поскольку он хочет свободы. Но что же не дает ему свободы? Почему все-таки не может никак освободиться? Он как скачущая лошадь, говорится, на траве, пытается наслаждаться, при этом траву не может щипать, пока скачет. И вечно голодный, вечно неудовлетворенный, хотя он так много усилий делает, народ травы даже не может получить. Элементарно, в элементарном отношении не может быть счастлив. Даже на физическом уровне не может быть счастлив. И такие сильные попытки быть счастливыми. Дело в том, что говорится в ведах, душа обусловлена телом, и тело сдерживает его свободу. Тело обуславливает его. Есть различные типы тела. Есть деревья, а есть камни, есть насекомые, есть животные. По-разному обусловлены. В Гите дается пример, как огонь сокрыт дымом, так и живое существо в различной степени покрыто вожделением и невежеством. Как зеркало покрыто пылью, как зародыш покрыт чревом. Это различные примеры, три примера. Зародыш, покрытый чревом, это жизнь растения. Он так покрыт, что он даже не знает, что такое окружающий мир. Весь его мир – это в чреве, хотя он существует. Он не может даже воспринимать окружающий мир. Он покрыт настолько, что не может воспринимать и знать его. Это невежество сравнивается с жизнью растения. Так же, как зеркало покрыто пылью, очень слабая способность отражать, практически ничего не видно, практически оно не проявляет себя как зеркало, сознание животного. Животное, сознание животного настолько покрыто вожделением и невежеством, что он просто ест, спит, совокупляется, обороняется и больше ни о чем подумать не может, не способен. Такова сила его чувств и сила его вожделения, что он не способен задуматься вообще, почему я так существую. Почему тигр не думает, почему я должен зарабатывать себе на жизнь вот таким вот способом, убийством? Почему я должен быть убийцей? Он не расстраивается от этого. Он просто видит пищу и ест ее. Несмотря на то, что это живое существо, он забивает его и съедает. Если посмотреть, как они охотятся, как они убивают живых существ, очень жестокие убийцы. Тигры, львы, очень жестокие убийцы. Они применяют лапы, когти, зубы. И очень, очень жестоко поступают со своими жертвами. Иногда очень мучают их. Но он просто так питается. Он животное, он не осознает, собственно говоря, что это убийство, что, может быть, это грех какой-то. Понятие греха их не касается. Сознание покрыто, как зеркало, пылью. Он не отражает действительности. Хотя он убивает, он не думает, что он убийца. Это животное. Но человек знает, этот хищник, это убийца. Нужно быть с ним осторожным. С ним только разговаривать с оружием можно. Если вы идете в лес, берите оружие, всем известно. Там есть такие хищники, их нужно остерегаться. Хотя они живут по своим законам. Они не думают, что они какие-то хищники, какие-то особые живые существа. И огонь, покрытый дымом, это жизнь человека сравнивается. Огонь очень чист. То есть сознание человека внутри очень чисто. То есть духовное сознание, дается возможность духовного развития. Огонь. Огонь можно разжечь. Он может быть в тлеющем состоянии. Или в состоянии дыма только. Или в проявленном состоянии. Это различные гуны, в которых качество, в которых может находиться сознание человека. В гуне невежества это просто дым. Там есть тепло. Но огонь как таковой еще не проявился. Но идет дым, который ест глаза. То есть беспокойство человек ощущает в незнании, в невежестве. Его беспокоят страхи. Он думает о другом, о третьем, он тревожится. Кундха, говорится, место беспокойства. Он боится смерти, например. Он размышляет, но не может найти выхода, поскольку невежества нет огня. Но в страсти появляется огонь. Небольшой огонь появляется, уже можно разжечь. Но пока он небольшой, есть склонность к тому, что он может погаснуть. Поэтому в страсти необходимо уметь культивировать, поддерживать огонь. Есть такие индейцы-мастера, знаете, они из искры могут сделать пожар. Они могут огонь поддерживать. Это мастера, живущие в лесах, люди, они очень умельцы. Они могут поддерживать вечный огонь. У них есть такое искусство, как поддерживать такой огонь. Из искры, из тлеющей. И вот такие знания нужны для того, чтобы поддерживать свою духовную жизнь в страсти. Потому что огонь может погаснуть. Как мы видим, в обществе иногда религия приходит в упадок. Все, все гаснет. И люди заняты только удовлетворением чувств. Покрываются пылью зеркала, становятся как животные, даже не понимая, что они совершают грех. Это вообще, а что такое грех? А что такое добродетель? Это еще нужно обсудить, они говорят. Они не смотрят, что в писаниях уже написано, уже все определено. И тут у нас будут другие понятия греха. Где-то в Африке они съедают своего деда на 90-летие. Юбилей деда, и нужно съесть его. Такая традиция. И никакого греха в этом нет, поскольку это наоборот хорошо. С каждым дедом так поступают. Из уважения к деду нужно просто съесть его на 90 лет. Но для нас это смешно и странно, как же можно съесть собственного деда, когда ему 90 лет, тем более. Он уже невкусный к тому времени стал. Итак, мы говорим о разных этих представлениях. Зеркало покрывается пылью, когда угасает знание. Но знание можно поддерживать. Подобно тому, как воздух способствует, вот этот ветер. Ветер усиленный сравнивается с интенсивным духовным знанием. То есть туда поступает кислород, воздуха, много кислорода поступает, и огонь разгорается, пища, он получает пищу, возможность для развития. И вот этот кислород, это знание о Верховной Личности Бога в человеческой форме жизни, очень важно научиться думать о нем. Итак, эта способность думать описывается здесь, как можно думать о нем. И думая вот предписанным именно методом, не своим, не спекулятивным, не измышленным, а предписанным методом, огонь знания разгорается, поддерживается. В конце концов, огонь развивается так, чтобы погасить его практически невозможно. Да? Может пожар случиться. И пожар, он имеет такое свойство, он уничтожает все. Огонь все очищает, все уничтожает. И точно так же огонь трансцендентного знания уничтожает и разрушает все грехи. И потушить его уже будет невозможно, если он разгорелся с полной силой. Это сознание добродетели. То есть огонь чист и очищает все вокруг. Самая чистая стихия – огонь. Поэтому сравнивается с огнем трансцендентное знание. Итак, когда человек получает такое понимание вещей, он может думать. Здесь описано как. Он должен знать первую вещь, что Бог знает все. Всеведущий. Абхигья, как мы сказали. Знает все. То есть везде присутствует. Как он знает все? Наблюдает, может быть, сверху. А если я крышу сделаю, он не увидит меня? Может быть, он наблюдает сбоку. А если я стену поставлю, должно быть, не увидит меня. Как в... Бишкеке мы видели, как люди, мусульмане, они справляют праздник, свадьбу. В течение дня они там едят, поют, но они пьют ничего. Я подумал, ну надо же, какие-нибудь строгие принципы регулирующие, никаких интоксикаций. И они выходят на улицу, чтобы как-то отдохнуть от вечеринки на несколько минут. Кто-то иногда курит, но пьяных нет. Я думал, какая культура? Русские бы давно уже все лежали где-нибудь. Я проинтересовался, поэтому подумал, они что, они никогда не пьют, они бывают пьяные? Говорят, нет, подожди, сейчас вот солнце зайдет, Аллах спать ляжет, они знают свое дело. То есть они думают, Аллах видит нас, пока солнце светит, он видит, а когда солнце заходит, Аллах ложится спать, и мы свободны. Но здесь говорится, всеведущий днем и ночью, он знает все. И как он знает все? Через воздух, через свет солнца, через свет луны, через другие живые существа в сердце каждого. Отовсюду. Всеведущий, он везде. Сверхдуша в каждом атоме. Это означает, что знает все всеведущий. И мы можем думать таким образом, о, Бог везде. И представьте, если вдруг мы поймем эту истину, что будет, что с нами произойдет. Мы перестанем совершать греховные действия. Не только днем не будем пить, но и ночью будем бояться. И вообще это сильно повлияет на нас, на наши поступки. Как Бог смотрит на меня, когда вы заходите в храм христианский, смотрите под купол, что вы там видите? Видел кто-нибудь? Глаза Иисуса. Он смотрит, он здесь, вы шапку снимаете, он здесь. Он выходит на улицу, все, его нет. Все, вы свободны, достаете сигарету. Но здесь говорится, всеведущий, это такая истина. Очень важно, всеведущий знает все. Наидревнейший. Почему я принимаю авторитет своего отца? Он старше меня. Он существовал тогда, когда меня еще не было. Потому я знаю, что он знает больше меня, он старше меня. Ну а кто же самый старший? Мой отец имеет своего отца. А тот отец имеет другого отца, а тот еще отца, еще. И кто же первый отец? Обезьяна, думаете? Нет, не обезьяна. И не химические вещества, нет. И не крыса, и не рыба, и не корова. Бог – источник всей жизни, всех форм жизни. Бог – отец всех живых существ. Поэтому, если говорится, наидревнейший источник всего имеется в виду. Все от него исходит, самый древний. То есть он знает все, Почему? Поскольку он наидревнейший. И он всем управляет. Что значит слово «всем»? Сарва. Всем вокруг меня? Нет, мной тоже. Я не в центре событий. Я лишь часть. Всем, значит, включая меня самого. Вот с этого нужно начать, что он мной также управляет. Вот тогда я смогу понять, как он управляет другими живыми существами. Может быть, я рассказывал этот пример здесь, я не помню, но есть такой психологический опыт, гипноз, один из опытов гипнотических сеансов, когда гипнотизер вводит в глубокое состояние сна пациента и говорит ему, задает ему установку, что «я вас разбужу сейчас, и мы поговорим с вами немного здесь, вот на сцене, перед людьми, о жизни, о том, о сём. Но всякий раз, когда я буду касаться своей прически, вы будете снимать пиджак. А всякий раз, когда я коснусь галстука, вы его оденете снова. И вы не будете помнить об этом, когда проснетесь. Договорились?» Он сказал: «Харибол, договорились». И он его разбудил. И так человек не помнил установку, но установка была. Таково свойство гипноза. И должны были понаблюдать, что будет происходить. Будет ли это работать, интересно. И зрители, они были, тихо сидели, они смотрели, наблюдали за этим экспериментом внимательно. И человек, он сел в кресло, как его пригласил гипнотизер, они стали говорить о чем-то. И человек концентрировался на беседе именно, он думал, вот нужно что-то обсудить, хотели сейчас. Но у гипнотизера были другие планы, он просто коснулся прически в этом разговоре, о чем-то не говорили. Человек замер чуть-чуть, секунду подумал и быстро снял пиджак и повесил на стул. И непринужденно продолжал беседу. Зрители стали шуметь немного. Человек не понимает, он подопытный, он не помнит. И снова гипнотизер коснулся галстука в беседе, поправил галстук. Человек немного подумал, несколько секунд, быстро одел пиджак. И всякий раз, когда он касался прически, касался галстука, происходило то же самое. В конце концов, ему открыли смысл эксперимента, секрет в том, что касаясь вот этих предметов, деталей, это вызывает у вас определенные поступки. Вы снимаете, одеваете пиджак постоянно. Почему вы это делаете? Но подопытный он не видел причины в галстуке или в прическе. У него были свои причины, оказывается. Каждый раз, когда он снимал, делал пиджак, у него были свои собственные причины при этом. Однажды ему показалось, что, ну, должно быть жарковато в этом пиджаке, неудобно. Я вообще должен быть свободен на сцене, как ты знаете, не так скованно себя вести. Снял пиджак. Так, по-современному. Потом он вдруг задумался, а что это я снял пиджак? Все-таки сцена, как-то неудобно, нужно одеть пиджак. Официальная встреча. И всякий раз были свои причины, он не связывал их с этими действиями гипнотизера. И он думал, что он действует при этом. Он был действующий, так ему казалось, что от него исходят эти поступки. Но эти поступки исходили от другой причины. Подобно этому здесь также говорится, он всем управляет. Но мне кажется, что я всем управляю вокруг. Нет, он всем управляет, что он очень тонкий. И мы даже не знаем, как он управляет, но настолько он тонкий, что даже не понимаю, откуда эти импульсы, и как они проникают, эти импульсы, и как они заставляют меня действовать. А очень просто описывается в ведах, в качестве вдохновения. Сарваси чахам хриди санишна, матах смрити мргьянам поханам чам, может дать такую память удивительную, что человек сам не сможет понять, что-то он чувствует такое, знаете. Вдохновение у него, такая эйфория, и он начинает стихи писать. Кто управляет в этом случае? Он не знает, что такое. Он говорит, муза меня посетила. Дар от Бога, талант, они называют это все. Нет. Вот так он управляет. Кому-то дает больше разума, кому-то меньше разума. Кому-то определенный тип чувств дает. И когда человек определенный тип чувств, он определенными объектами интересуется. И совсем нетрудно видеть, куда он пойдет с такими объектами чувств. Понятно, что если свинья выйдет на улицу, он нападет на помойку. Мы знаем, даже мы знаем это. Не то, что даже Бог. Бог создал такую свинью. Он знает, вот свинья, а тут должны быть, значит, помойки. Потому что свинья будет искать такой тип чувств у нее. Она именно к помойке пойдет. А если человек, куда он пойдет? Он будет строить города и цивилизации. Будет бросать вызов Богу. И она будет поклоняться Богу, иногда будет проклинать Бога. Это человек. Бог знает это все. Думаете, он не знает ничего? Он прекрасно знает эту природу человека. Что человек очень изменчив. А другие живые существа, они стабильные, постоянные. Собака всегда собака, кошка это кошка, свинья это свинья. И все действуют согласно своей природе. Эту природу создает он. Он таким образом всем управляет. И сам при этом не вмешивается ни во что. Просто дает природу, определенные типы сознания. И таким образом он Ишвара. И мы не видим его. Он где-то за пультом у себя. Прабхупада говорит, они выводят космические корабли, спутники на орбиту и управляют Землей. Они туда не поднимаются с ними, они управляют землей, у них есть пульт. Вот Бог, он действует подобным же принципом, они просто его имитируют. Он находится в своей обители, но управляет всеми энергиями, без исключения. У него какой-то есть пульт особый, видимо. Интересно, что же там за пульт такой? Как же он всем этим управляет, такими вещами? И в то же время он меньше самого маленького. Ведь спрятаться некуда от него. Он большой, но тоже так же и маленький. И так эти мысли очень важны. То есть это приводит человека к тому, что он понимает, что он частичка Бога. Ничто не скрыто от него, все связано с ним, все находится под его контролем. Но контроль такой удивительный, что я не ощущаю его. Как будто нет никакого контроля. Он такой добрый. Он так откликается на мои желания. Особенно если я непосредственно к нему обращаюсь. Он удивительно откликается на эти желания. Человек должен иметь такой опыт, размышления о Боге, общение с ним, просьбы какие-то иметь к нему. И также прославлять его качества. Если мы думаем о Боге, мы должны думать в положительном смысле о Боге. Не в отрицательном смысле думать о Боге. И здесь говорится, как развить в себе такой положительный взгляд. Он поддерживает все существующее. И он находится вне материалистических представлений. То есть нельзя выдумать Бога. Ничего не получится. Он непостижим. А значит, понять его невозможно до конца. И он всегда остается личностью. Сколько бы из него ни исходило энергии, сколько бы ни исходило живых существ, он не меняется при этом. Веды дают пример. Дерево стоит на месте. Листья, цветы и плоды постоянно меняются. А дерево остается то же самое. Вот такой пример. То есть Бог не меняется при этом. Или Прабхупада говорил пример, приведем другой, несовершенный пример, но похожий. Отец. У него может быть много детей, но сам он при этом не прекращает свое существование и не меняется, не распадается на части. И Бог также, такой верховный отец, он вечный отец. Он и сейчас существует. При этом он не старый. Он наидревнейший, но вечно юный. Это такой удивительный отец, который сейчас уже младше выглядит, чем многие из нас. Он бегает там с коровами, с телятами, с флейтой и наслаждается в своей обители. При этом он выглядит просто мальчиком-пастушком, но контролирует все вокруг. Это очень удивительно для нас. У нас уже морщины вдоль и поперек. И мы не можем понять этого мальчика, этого юношу. Это то, что описывается в Ведах. Вот таков он. И так он становится более и более привлекательным, когда мы думаем именно таким образом, как говорят шастры, не так, как мы хотим. Он становится все более и более привлекательным, открывается перед нами. И он ослепителен, словно солнце, и он трансцендентальный. Говорится, словно солнце. Не так же, как солнце, а словно как солнце. Подобно тому, как солнце. Потому что свет солнца, он ослепляет глаза, но там другое ослепление. Не подобного типа. Нет. Там ослепление знанием, добродетелью. Ослепление качествами. Это называется как потрясение. Это подобно тому, как солнце. Знаете, если вы смотрите, открываете вдруг ставни, и там прямо солнце в глаза, и вы вот так вот получаете шок. Думаете, да, какая энергия, какая силища. Вы не можете смотреть даже туда. Нужно привыкнуть, нужно адаптироваться к солнцу. Если мы в Индию приезжаем, особенно зимой, из этих мест, и вот этот вот эффект такой, когда мы выходим из самолета, солнце такое там кругом. Энергия такая, сила, все растет. И удивительно. А здесь все спит под снегом, холода и солнце другого типа. Просто свет, но тепла нет. Но когда мы получаем все энергии солнца, мы можем понять этот пример Кришны. И так он поражает воображение, имеется в виду, подобно солнцу. Вот так он ослепителен в качествах. И, конечно, излучает особый свет, трансцендентальный свет, неземной свет. Этим трансцендентальным светом освещены все вайкунтхи. Они ярче, ярче, чем солнечный свет. Но это другой свет. Слишком яркий свет бы он мог разрушить наше зрение, наши глаза и испепелить нас. Но трансцендентальный свет, нет, это свет жизни. Это не свет разрушения. Он вне этой материальной природы. Вот это очень важно понять. Нельзя его найти в материальной природе. Можно только видеть, что материальная природа под его контролем. Но сам он не подчиняется законам материальной природы. Даже когда появляется здесь в человеческой форме, это не материальное тело. Он не рождается, как обычный человек. Например, сразу появился в Подоле у Деваки. А у нас дети рождаются по-другому. Мы не можем как-то изменить этот принцип. Сразу появился в Подоле у Деваки, как ребенок в одеждах, с украшениями, с тилаками и затем сразу проявил четырехрукую форму Нараяны. И Васудева видел, девочки видели, они стали возносить молитву этому ребенку. Они, он им напомнил, что в прошлой жизни вы заслужили это, вы совершали аскезы, вы хотели меня иметь ребенком, и в этой жизни выполняю ваши желания. Я прихожу к вам, как ваш ребенок. Он напомнил, чем они занимались в прошлых жизнях, какие совершали суровые аскезы для того, чтобы иметь Бога, как своего ребенка. Но Ишода и Нанда Махарадж тоже хотели иметь его своим ребенком. Поэтому он сказал, он родился в тюрьме. Родители сидели в тюрьме, его в тюрьме. Васудева и девочки были в тюрьме. И он сказал, что теперь вы должны меня сразу же перенести во Вриндаван, в мою обитель, к Ишоде и Нанде. Там родилась девочка. Так вот, ты, Нанда, должен сейчас отнести меня туда и поменять с этой девочкой. Девочку принеси сюда, в тюрьму, а меня туда, во Вриндаван. И в этом была высшая воля, и Васудева не мог понять замысел. Почему так? Он мог понять только одно, что Кришну нужно спрятать от Камсы. Если Камса узнает, что родился Кришна, восьмой ребенок, он сейчас же придет убивать его. Поэтому я должен нести его, и вот он хочет во Вриндаван, я должен понести. Он даже не спросил, как же я понесу тебя во Вриндаван, я же в тюрьме. Посмотри, я закон в цепи, тут кругом замки и стражи, как же я могу выйти из тюрьмы? Представьте, Бог дает такое наставление. Сейчас ты пойдешь из тюрьмы, и меня во Вриндаван отнесешь, а потом вернешь сюда с девочкой. Но Васудева, поскольку видел перед собой Нараяна, он не спрашивал ни о чем. Нараян говорил, значит, это можно сделать. Если он дал ему наставление, он дал ему и силы это сделать. И Васудева просто взял Кришну в своих цепях и пошел к двери, но цепи распались в это время, и двери открылись, и стража уснула. Все это описывается в источнике. И дождь такой, гром, что никаких следов не осталось после этих событий. И Ямуна вспенилась, и Васудева перенес его в Вриндаван, как это и сказал ему Кришна. И Кришна был уже просто как ребенок, он уже не разговаривал. Просто был в руках Васудевы. И Васудева даже выронил его в Ямуне. Перепугался до смерти. Но там был... Была своя причина. Кришна, окунувшись в Ямуну, стал, приобрел качество Кришны Вриндавана. Не Кришны Васудева, а Кришны Вриндавана. И так Васудева пришел в Вриндаван, увидел, что Ишода спит. Девочка, маленький ребенок, новорожденный, был рядом с ней. И как все и сказано было Кришной. Он положил туда Кришну, под бок Ишоды, взял девочку и обратно ушел таким же путем. Двери закрылись, цепи соединились. Так все произошло. И Васудева не удивлялся этим вещам. О, как эти цепи соединились, чудо. Как эти двери открылись и закрылись, чудеса. Он видел большее чудо, он видел Бога. Если кто-то видел Бога, он понимает, что Бог все может. Нет вопросов. Как я смогу это сделать? Как я смогу оставаться твоим преданным? Как я смогу быть в твоей миссии? Как я смогу внимательно мантру повторять? Как я смогу регулирующие принципы повторять? Если мы обладаем такой верой, как Васудева, вопросов не возникает. То, что не может человек, может Бог. И так Васудева мог делать все, поскольку Бог помогал ему. И Ишода утром проснулась и увидела перед собой Кришну. Все очень просто. Он не родился у нее, она даже не знала этого. Она не помнила, мальчик или девочка был. Она была измучена этими родами, она не знала. Но открыв глаза, она увидела ребенок. О, мой ребенок. Но она поняла, не просто ребенок. Этот ребенок излучает блаженство. Это что-то особое. Что же это за ребенок такой? Просто если смотреть на него, вы не можете глаз оторвать, и даже не можете мигать глазами, потому что не хотите прерывать это видение. И она с таким удовольствием стала кормить его, заботиться о нем, он поглотил сразу все его существование мгновенно. Нанда Махарадж до этого не считался привязанным к грехастхе, поскольку в прошлой жизни были великими йогами. Нанда Махарадж и Ишода – это были величайшие йоги. Муж и жена в прошлой жизни, у них не было никаких материальных привязанностей. Нанда Махарадж не был привязан вообще к семейной жизни или к торговле. Он не проявлял никаких привязанностей, но когда появился Кришна, Нанда Махарадж стал обычным привязанным грехасткой выглядел. Он бегал только за Кришной и говорил только Кришна. И смотрел только за Кришной. И надо просил принести мне сандалии мои. Он наслаждался этим. И Кришна еще маленький, еще сам едва ходил. Поднимал сандалии Нанда Махараджа себе на голову и приносил с большим трудом. И они благодарили, о, здорово получается, очень хорошо. Он был в центре внимания всей Вриндаваны, не только Нанда Махараджа, все приходили, чтобы прийти посмотреть на Кришну, все наряжались, использовали специальные благовония. Мужчины новые тхоти и шли просто посмотреть на Кришну, принести дары. Потому что все видели, этот ребенок осветил всю Вриндавану, что-то пришло, какое-то чудо, особое какое-то счастье нам выпало. Появился этот трансцендентный ребенок. Но они думали, это наш односельчанин. Родился. Очень удачно, у нас хороший появился, будет хороший пастух.
хорошо будет пасти коров, будет хороший помощник у Нанды Махараджи, жизнь и душа Вриндаваны. Так они думали. И когда мать Ишуда качает Кришну в колыбельке, она делает это каждую ночь, вселенная вся тоже качается. Господь Шива иногда спать спокойно не может. Что там происходит вообще? Господь Брахма на Брахмалоке думает, что Шива разрушает уже всю вселенную. Они просыпаются время от времени. А жители Вриндавана в деревне спят спокойно. Они знают, что Ишуда качает Кришну. Не беспокойтесь. Итак, Кришна сразу становится жизнью и душой, поскольку это все великие преданные. Великие преданные, они спонтанно чувствуют привязанность к Кришне. Им не нужно обучать Бхагавадгиту. А, Б, вы вот так думаете о нем, он самый старый. Он все знает, он все поддерживает. Это не нужно объяснять им. Они знают это. У них есть знание в сердце. У них знание гораздо больше, чем то, что сказано здесь. Это еще не полное знание, которое выражено здесь. Нет, есть особое знание. Есть знание бхакти, когда душа может найти Бога во всем. Бог не может спрятаться от души. Глазами любви говорится, все, Бог не может спрятаться и скрыться. Так его не увидеть невозможно. Если глаза смазать бальзамом, бальзамом премы, вы открываете и видите, все, Кришна не может спрятаться от вас. Радхарани так видит его. Куда бы он ни спрятался, она может найти его, где угодно. Он не может прятаться от ее любви. Итак, преданный может видеть Бога глазами любви. И Вриндаван, они все привязываются к нему. Иногда они собираются обсуждать, что это за личность вообще, что за ребенок. Он странные вещи делает. Убил путану, ему было 3 месяца. Поднял холм Гвардхан, убивает всех демонов. Ни один демон живых не остался, а ребенок цел и невредим. Это странно. Жители Вриндавана собираются, но что это за ребенок? Может быть, полубог воплотился какой-нибудь? Нет, говорят, Нанда Махарадж, мы знаем. Скорее всего, это сам Бог у тебя в сыновьях. Мы подозреваем. Нанда думал, ну, какая разница, Бог или не Бог, это мой ребенок. В конце концов. Ну, пастухи могут думать разные вещи. Нет, это просто мой ребенок. Этого Бога, этого ребенка никому не отдам. Я понимаю, о чем они говорят. Они говорят, что он всем должен принадлежать, что он Бог всюду. Нет, нет, это мой ребенок, простите. Извините меня. Лучше он пусть будет моим ребенком. И так они рассуждают в духе привязанности, в духе сильной любви. И иногда они спорят, кому принадлежит этот ребенок. Матери или отцу. Кришна, ты... В кого родился на самом деле? Кто твой родитель настоящий, спрашивают в гопи. Как то? Ишода? Ишода и Нанда Махарадж? Ничего подобного. Ишода светлая, а ты черный. Ты вообще не похож ни на кого. Ты не похож ни на Ишоду, ни на Нанда Махараджа. Интересно, странно, откуда ты вообще появился? Кто твой отец? Так они шутят с ним. И он действительно совершенно не похож на них. Он совершенно другой, странный ребенок. Вообще не похож. Он темного цвета, а они светлые. Как так происходит? Пропорции лица и тела другое сильно отличается. Нет никакого сходства внешнего на самом деле. Поэтому не шутят с ним. А чей ты ребенок? Это еще неизвестно. Твое рождение вообще неизвестно. Посмотри на себя, на кого ты похож. Ни на кого ты не похож. На Ишоду не похож, на Махараджу не похож. Так что это еще тайна, откуда ты здесь появился. Но он подкидыш, видите? Бог, он такой. Он всем принадлежит и никому. Потому что все ему принадлежат на самом деле. Он выбирает себе родителей. Не родители выбирают себе, а он выбирает себе родителей. Итак, эти мысли, они приведут к тому, что мы сможем понять, как привлекательна эта личность Бога. Сможем оценить его форму, его качество, его чувства. У него тоже есть чувства. Он тоже способен любить. Не только человеку это свойственно. У человека предназначение возлюбить Бога. А почему? А поскольку Бог любит живое существо. И человеку нужно этому учиться, а Богу не нужно этому учиться. Он всегда обладает этой любовью, энергией любви. Итак, это главный принцип существования в духовном мире, бхакти, энергия любви. Идет обмен. Так же, как здесь есть обмен водой, теплом. Это поддерживает существование, жизнь во всех телах. Пища и так далее. Также в духовном мире обмен бхакти, энергия любви. Духовная энергия, внутренняя энергия, она поддерживает существование во всех трех мирах. Итак, он вне этой материальной природы, он отчасти непостижим с материальной точки зрения, поэтому нужен процесс нисходящий получения знания. Нельзя подняться с помощью материального процесса до этого уровня. Никакие материальные процессы не поднимают на духовную платформу. Нет такого процесса материи. Поэтому иногда говорится, это невозможно сделать. Просто человеческими усилиями, с помощью материальных знаний, с помощью материальных способностей ситх и мистических сил невозможно. Нет, только нисходящий процесс. Так же, как один человек пытался найти солнце ночью. Он был богатый и гордый. И он сказал, мне нужно солнце ночью. Найдите, где солнце? Я хочу, чтобы встало солнце сейчас. Найдите мне его. И один льстец, он сказал, хорошо, не беспокойся, сейчас мы светильники вынесем и посмотрим, где там солнце ночью. Вынесли светильник и стали смотреть, не видно солнца. Надо больше светильников. Прожектора, все виды энергии, все начали сжечь, рассматривать вокруг. Но могли осветить лишь небольшой клочок пространства. Так никто, и один мудрец сказал, глупый, что же вы делаете? Солнце вы не можете увидеть при помощи ничего. Только с помощью самого солнца вы можете увидеть солнце. С помощью самой же энергии солнца. Итак, Бога невозможно увидеть материальными средствами. Эти материальные поиски смешны. Там высвечивают кусок, и там кусок. А потом думают, как связать эти два куска. Но когда солнце встает, и оказывается, что это вообще не два куска не связаны между собой. Это нос, это хвост. Слона можно так изучать в темноте. Высветить хобот, а потом хвост и связать. Что же такое было? Вот так они изучают материальную природу, так они изучают Бога. Но говорится, нет, солнце встает, и оно само о себе говорит. Итак, хвост и нос, так они изучают материальную природу. Один думает, что это змея, другой думает, что это веревка, третий думает, что это стена, четвертый думает, что это колонна. Это различные части тела слона. Есть нога, есть живот, есть хвост, есть хобот. Поэтому есть разные представления о мире. Поэтому нужно солнце Кришны Прабхупады. Говорит, наш девиз – солнце, Кришна как солнце. Солнце встает, и все видно. Больше нет никаких споров. Но для этого необходима любовь к Богу. И это единственная сила, которая объединит всех людей. Во всех отношениях. И в отношении религии, и в отношении политики, и в отношении экономики, в отношении формации, во всех других вещах. Людям только этого не хватает. Не хватает энергии бхакти. И эта энергия разъединяет их. Зависть и жадность разъединяют людей. Поэтому знание Бхагавадгиты – это высшая благотворительность, высшая цель существования человека и человечества в целом. То есть это знание требуется распространять, разъяснять, глубоко изучать, как науку, как высочайшую науку, духовную науку, то, что утрачено в Кали-югу. Это можно восстановить с помощью просто воспевания святых имен. Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, 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 Харе Харе. Это солнце, это Кришна, которое все проясняет прямо изнутри сердца. Нисходящий процесс. Харе Кришна. Несколько вопросов, и мы как раз уже пол второго начнем киртан. Трудно сказать, как оно воспринимает растение. Но в Ведах говорится, есть органы осязания у растения. Они могут осязать. И слабые формы зрения существуют. Некоторые вещи не могут видеть чуть-чуть. И есть слабое ощущение боли и наслаждений. Но не так развиты, как в человеческой форме жизни. Если бы были так развиты, дерево не могло бы жить зимой на улице, например. Если бы оно так же остро воспринимало холод, как человек, оно бы умерло, потеряло сознание от боли. Высохло бы сразу же. То есть для этого дается другой тип чувств. Более слабое растение воспринимают то же самое. Если дать острое ощущение страданий, живое существо не выдерживает, оставляет тело. Как похоть. Похоть означает жадность, удовлетворять свои чувства. Человек только берет и берет и берет. И давать ничего не хочет. Если дает, то ожидает еще большего. И так люди разъединяют эти их отношения, так разъединяют. То есть это называется индивидуализм. Люди, хотя и вместе, они индивидуалисты, они чужие. Такое восприятие, что чужой и свой есть. Это майя, это иллюзия. Все мы частички из одного же и того же источника вышли. Мы духовные, мы все братья. Кто знает об этом сейчас? И почему не знают? Из-за жадности, из-за зависти, из-за похоти. Из-за этих покрытий. Не потому, что один христианин, другой мусульманин, а третий кришнаит. Нет. Это то, что есть похоть, жадность и зависть. Поэтому тот человек, которого не знаю, он чужой. Не так ли? То есть я не знаю, будет ли он удовлетворять мои чувства, поймет ли он меня. Если он будет удовлетворять мои чувства, то это свой. А если нет, то он останется чужим. Вот такое понимание жизни очень примитивно. Всегда было много вопросов в Екатеринбурге. А сейчас как в Перми. В Перми то же самое. Сидят, смотрят и молчат. В Березняках нет, не молчат. Нет. В Москве тоже не молчат. В Петербурге тоже не молчат. Раньше тоже молчали, сейчас не молчат. Сейчас спрашивают. Иногда записывают что-то во время лекции и смотрят так внимательно. Потом лекция кончается, не поднимают руку. Вы сказали, и смотрят в книжку. Цитируют. Так, внимательно к этому относятся, к процессу. Вопросов нет. Когда обращаться на «ты», когда на «вы», как у вас принято? А? Он спрашивает об этих отношениях, да? На «ты» или на «вы»? Можно ко всем на «вы» обращаться, если хотите. Прабхупад таких наставлений не давал, потому что в английском нет этих различий. Одно слово «you» и все. И «ты», и «вы». И... Это «вы» называется «you». «Вы». Там нет «ты». То есть язык очень такой, видите, изысканный, вежливый. Только «вы». «Ты» не существует. А в русском, видите, есть еще «ты». То есть язык не очень такой культурный. Предусматривает, что можно относиться оскорбительно кому-то. А. Но в английском «you», как мне объясняли, это «вы». Как я делаю? Я обращаюсь к младшим на «ты», к равным на «ты», если мы знакомы хорошо, к старшим на «вы». Как это я воспитывался в детстве, мы все так воспитывались. К матаджи на «вы». Но я заметил, что к поколению моей дочери я обращаюсь на «ты» иногда. Но это странно. Нет, те, кто были связаны с ней, как подруги. А так даже к младшей матаджи я все равно обращаюсь на «вы». Это мой этикет. Мое понимание этикета личное, поскольку нужно самому решать в России уже, потому что это русская проблема. Так как вы будете общаться? Вы подумайте, если вы чувствуете, что кто-то старше, можете на «вы» обращаться. Если человек не любит, что к нему на «вы» обращались, можете на «ты». Одна старая матерь, ей уже за 70, приятный в Санкт-Петербурге. Я ее на «вы», она говорит, ты что ко мне, как чужой? Я что, тебе чужая? На «вы» меня называют. Обиделась насмерть на меня. Бывает такое, тогда нужно на «ты» говорить. Ну, хоть какие-то ограничения в этом случае человек может соблюдать. Хотя бы днем не пить. Да, ну какой-то способ прогрессировать. Это так же, как если мы можем совершить омовение. Это чистота, омовение нужно совершать, то лучше всего это сделать в реке. Проточная вода – самая лучшая. Но если нет, то можно в озере. Если нет озера, ну, колодец – хорошо. Если даже колодца нет, ну, может быть, душ. А если нет душа, что делать? Если нет воды, если в пустыне живете, берите песок, говорится, и песком можете мыть руки. Мыться песком можно, если нет воды. Мы были во Вриндаване, это место называется Джават, где... Живет Шримати Радхарани, это ее место, туда Кришна приходит по ночам. Поднимается на дерево и в окно кукует, как кукушка подражает кукушке. Так он зовет Радхарани, чтобы Джатила не поняла, что это он. И Джатила она не понимает, она думает, о, кукушка каждую ночь кукует здесь, приятно очень. И она так, ей нравится, но это Кришна. Радхарани различает. Она знает, это не кукушка, это Кришна пришел. Но она не всегда может уйти, поскольку родственники ее контролируют. И поэтому Кришна иногда кукует всю ночь. Такие ряды. Вот мы были в том месте. где Кришна вот так приходит в Джаватну, собирается на дерево, смотрит окно Радхарани, вот там сидит. Вот эти места не сохранены очень хорошо. Это традиция поклонения. И там, пока мы шли, мы съели несколько бананов. Это было утро, и мы хотели что-то перекусить, и ели бананы. И когда человек ест, он скверняет руки, рот. Нужна вода, типа, у нас воды не было нигде. И мы ходили так, знаете, как обычно, смотрели по кругу, да ничего не было. И Говинда Махарадж сказал, можете пылью помыть руки. Это пыль самая чистая во Вселенной. И мы поняли, что это трансцендентный обитель. Взяли пыль, помыли руки, сделали так. Подобно этому, у человека бывают место, время, обстоятельства невозможные, как Индрадьон с вами был в Амазонке, проповедовал этим племенам. Знаете, такие есть маленькие люди с копьями, с луками. Живут в джунглях прямо. Маленькие, как дети. И как нам проповедовать можно было? Петь Хари Кришна. А как проповедовать? Как философию дать? Каким образом? Как сказать о Боге? Он увидел, что там много змей. Пока они шли туда, там змей было вокруг всяких. И висящих, и ползущих, и плюющих, и спящих. Все было наполнено, очень опасно. И там были особые инструкции, как ходить под джунгли, потому что змеи вокруг. И он сказал, представьте себе змею. Он проповедовал этим людям так. Представьте змею себе, которая открывала бы рот, если то челюсть нижняя лежала бы на земле, а верхняя касалась облаков. Все, так удивились, такая змея, они это понимали. От такого змеи нет спаса. Это даже не анаконда, это что-то страшное такое. Невозможно было бы, тут проглотил бы все джунгли. И вот Кришна убил такую змею. И они были ошарашены, говорят, Кришна Бог, стали танцевать все. Киртан. Но он больше ничего не говорил, потому что о регулирующих принципах нельзя было говорить в джунглях. Нельзя сказать незаконный секс, потому что из 10 детей 9 выживает, 9, 1 выживает. Такие там, такая статистика. Интоксикации тоже не нужно там проповедовать, ничего не пьют, не курят. Мисследия невозможно, они выживут. Там нельзя расчистить поле и сеять пшеницу. Нет, там нужно бить дичь какую-то. Итак, ни один из принципов не подходил. Поэтому он ничего не говорил об этих принципах. Место, время, обстоятельства. Итак, есть разные люди и разные условия, и поэтому это знание дается по-разному. Разное количество знаний открывается. Мусульманская религия или христианская – незаконченное знание еще, незавершенное. Хороший вопрос. То есть принцип ахимса означает «не убивай». Но, с другой стороны, говорится «джива, дживайся, джива нам». Низшие формы жизни – это пища для высших. Как же с ахимсой в этом случае? Тут человек может размышлять тогда, что просто поесть должен убивать. Но как же ахимса? Как же применить принцип ахимса в этом случае, не убей? Потому что растения – это тоже живые существа. И мы их убиваем даже больше, чтобы поесть. Можно убить одно животное, и намного хватит его плоти. Но чтобы поесть риса, сколько нужно сварить рисинок? Это каждое живое существо. Сколько нужно? Больше. Может быть, это больше насилия? Нет, насилие означает… То есть по развитости сознания этот принцип применяется. Значит, например, растение рекомендовано в пищу именно человеку. Почему? Поскольку он должен развивать добродетель. Он может питаться теми живыми существами, сознание которых практически не развито. Они не ощущают процесс этого насилия, не воспринимают его как насилие. А животное, оно воспринимает это насилие очень остро, болезненно, страшно. И человек не может развивать добродетель, убивая, соприкасаясь с такими вот ужасами, с такими страданиями. И тем не менее, даже растение убивает грех. Это в Гите говорится. Если человек ест пищу, не предлагая ее Богу, не совершая как жертву, он ест только грех, даже в этом случае. Даже это не рекомендуется есть без предложения. То есть должна совершаться как жертвоприношение. Мы готовим пищу, но не для себя, а для Бога. А потом, предлагая ему, едим эту пищу. Тогда эта пища чистая, она очищается от кармы. В этом случае там нет греха, нет насилия. Даже более того, это растение получает благо, предложенное Кришне. Мы это обсуждали, кто-то рассказывал, как в Индии божества начали пить молоко, у нас даже есть такие съемки, видео, в Радиши есть такие съемки. как божества пьют. И вот некоторые, кто из преданных здесь, который поил божества? Это Дижавару, по-моему, я не помню, кто это был. Кто-то рассказывал, кто-то поил божества в Индии, он был там, он поил божества, которые пьют молоко. Каменное божество. И подносили ложечку и ничего нет. Все. Есть такие съемки. И все выпивает. И все очень радостно уходили оттуда, божество пьет молоко. И там каждый день столько литров молока покупали, что оно пьет и пьет и пьет и пьет, каждый день пьет. И там очередь людей, и махараджи, и саньяси приходили, все поили божество. И ни одно место было такое. Это было известно и по телевидению, и в прессе, и весь мир говорил об этом. И так мы должны предлагать божествам всю ту пищу, которую мы едим. И они не принимают мясо, рыбу, яйца, не принимают эту пищу. Они принимают только в добродетели продукты. Поэтому, значит, мы должны питаться только продуктами из гуны добродетели. Чистый продукт. В этом случае мы избегаем насилия, кармы, реакции. Да, божества те же самые. Это один момент. Момент брахмана, они те же самые. Это те же самые божества, Гаур Нитай. Но есть божества, то есть есть такие формы божеств, Гаур Нитай, с которыми мы можем иметь личные отношения. Они будут отличаться несколько от других форм божеств. Отношения нас отличаются. Вкусы отличаются. Например, есть божества Рупы Госвами. Почему все хотят посмотреть те божества? Там есть эта раса отношения с Рупы Госвами. То есть те божества, они имеют отношение с Рупой Госвами, поэтому мы хотим прийти и посмотреть эти божества. А другие божества, им уже 5000 лет, и их установил внук Кришны, и все стремятся пойти посмотреть, что за божества. Они еще ту расу сохраняют, те отношения сохраняют с того времени. Понимаете, да? Они так же, как личность, проявляют себя. Личностно проявляют себя. С каждым они проявляют себя по-разному. Итак, некоторые божества были у великих, святых, великих преданных. Они проявляют себя особо, по-особому. Например, божество Говиндаджи, которое мы видели в Джайапуре, он надиктовал Говинда Пхашью, Баладею Витябхушани, он надиктовал ему комментарий на Веданта Сутру, божество. А он просто записал все это. Поэтому мы хотим посмотреть на это божество, потому что это именно он сделал. В той форме, в тех обстоятельствах. Хотя это тот же самый Кришна. Да, отношениями. Отношениями. Здесь мы не просто устанавливаем божества в храме. Почему мы приглашаем именно в храм к божествам всех людей? Почему? Потому что пуджари здесь очень строго соблюдают стандарты. Здесь есть высокие взаимоотношения, уровень взаимоотношений выше. Поэтому приглашаем всех именно в храм. Хотя и дома тоже есть божества, но такого уровня взаимоотношений нет дома. Таких стандартов, как здесь, в храме, вряд ли кто-то может поддерживать дома. Здесь все работает как часы, это не так-то просто, нужно быть в благости. Поэтому эти божества, они обладают огромной силой. Они функциональные называются божества. Придите, принесите им что-то, и вы получаете ответ. Можете общаться с ними. То есть легче, доступнее становится божество. Как сделать ум другом, а не врагом? Ум враг тогда, когда не подчиняется разуму, писаниям. Разум контролируется писаниями священными. И когда ум контролируется разумом, он становится другом, а когда не контролируется, он становится врагом. Поэтому нужно изучать Писание и применять их в жизни. Так ум постепенно станет другом. Особенно если мы занимаем ум трансцендентной вибрацией святого имени. Он очень быстро удовлетворяется и начинает слушать то, что говорит разум, то, что говорит Писание. И постепенно он приобретет такое свойство уникальное. Сам будет проникать в Писание. Это очень удивительное свойство. Это такая сила, которая сама выталкивает человека к Кришне. Это ум, друг. Сейчас, когда ум осквернен вожделением, он повсюду смотрит на улицу и через вожделение видит объекты чувств и мешает нам. Но когда ум одухотворен, повсюду видит Кришну и помогает нам. Васудева Сарвамати, говорится, сам Ахатма Садурлапа, он везде видит Васудеву, везде видит Кришну, но очень редко встречается такая душа, чей ум так уравновешен. Так, писания помогают нам, практика помогает нам, следование этой практики усиливает разум, и ум контролируется постепенно. Шом, Хари Кришна, Шрила Прабхупада ки джай, Шри Гаур Нитай ки джай, Гаура Премананда.